Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет очередная передача из цикла «Время радости настало», посвященная русским духовным стихам. В нашей студии будет исполнительница русских духовных стихов Полина Терентьева. Во второй половине часа предлагаем вам послушать передачу журналиста Елены Александровны Смирновой, посвященную истории библиотек Александра Невской лавры. Вы услышите интересный и живой рассказ книгохранителя лавры Неонилы Дмитриевны Голубятниковой.
Як у городе Иерусалим, як у городе Иерусалим, стоит церква мурованная, мурованная, побеляная, а у той церкви престол стоит, а у той церкви престол стоит, на престоле Иисус Христос ляжет, на престоле Иисус Христос ляжет. Пред ним света море слезно плачет, пред ним света море слезно плачет. А у есть и святые пытаются, а у есть и святые пытаются. Чего света море слезно плачешь, чего света море слезно плачешь, а як же мне не плакать, а як же мне не плакать, моего Иисуса Христа жиды мучили, моего Иисуса Христа жиды мучили. Я не мочали, замочали, я не мочали, замочали, на головку бручок узбивали, на головку бручок узбивали, и ручки, и ножки приковали, и ручки, и ножки приковали.
Сегодня мы послушаем духовные стихи, связанные с событиями Великого Поста и Страстной Седмицы. И первое, что мне хочется предложить для совместного прослушивания, это стих о кресте. Стих «Крест тяжелый». Марьино стояние – одно из...
Крест тяжелый. Сохрани меня, Спаситель, ты на жизненном пути. Крест тяжелый, путь далекий, ох, как трудно его. Нельзя в дороге плакать, и нельзя в пути присесть. Крест тяжелый, путь далекий, тяжело нести. Сохрани меня, спаси. Ты на жизненном пути. Крест тяжелый, путь далекий, сам Господь его поднял. Нес он с трудной средь среди пути упал. Посреди пути упал он, никто руку не подал. Сам Отец его небесный человека в помощь дал. То был Симон земледелец, он Господний крест понес. Он был к Господу пришелец, пролил немало слез. Он был к Господу пришелец и пролил немало слез. Так неси ты крест смиренно и на долю не ропщи, обливая путь слезами, прямо к Господу спеши. Тогда ангел твой хранитель с тобой рядышком пойдет, крест нести тебе поможет и всему конец придет.
Эти Великого Поста и одна из тем духовных стихов. Образ великой грешницы, ставшей великой святой, оказался благодатным сюжетом для повествования. Сейчас мы послушаем стих о Марии Египетской.
Идет старец по пустыне, по безмолвной другине, безропотно и терпеливо. Нашел старец молящую, трудящую на камени стоящую. Волосы у нее до сырой земли, тело у нее дубовая кора, лицо у нее, что сажа черно. И тут старец убоялся ее: «Ай, кто ты, жена страшная, или из праха тень, или лютый зверь, или моя весть престрашная смерть?» Она же ему со слезами рекла: «Иди, старец, не бойся меня, не из праха я тень и не лютый зверь, и не твоя весть престрашная смерть. Я богатого купца Киприянова дочь, 30 лет в пустыне живу, 30 лет на камени стою, замоляю грехи великие, замоляю грехи великоблудные, замоляю осветилася, видом ангельским старцу открылася, и велела она поминать ее, величать и Марии египетской. И дала она письмена ему, что писала она на камени, житие свое ноготочками. И пошел старец в великий град, и принес старец житие ея. И зашел старец в церковь Божию, и велел старец поминать жену, ту святую Марию египетскую, во пятый четверг великого поста.
К сожалению, я не располагаю записью этого духовного стиха, но мне хотелось бы зачитать вам фрагмент. «Радуйся, лодыщи Сионе, се царь твой восседый на коне. Сафония вопиет, Захария глаголит владыце. Средше подите и принесите днесь ваие финика, по нем грядет владыка. Высяческое создавай дланию, вчера пришед Христос в Вифанию, и Лазаря воскреси во едином словеси смердяще. Сестры стреташе, горцы рыдаше, аще бы ты зде прибыл, то бы брат наш жив бы был нам зрящим». За торжественным входом в Иерусалим следует суд Пилата. Об этом будет следующий духовный стих. Послушаем духовный стих «Наместник цесарский». Существует большое количество...
Наместник цесарский сидел Пилат на царском ложе, вокруг него толпы людей, пред ним стоит Сын Божий. Не слышит звук.
как правило, страсти Христовы раскрываются через страдания Божьей Матери, стоящей у креста. Сейчас прозвучит два духовных стиха о страстях. Дорогие радиослушатели,
сорвал.
цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок, в твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Капли крови вместо роз чело украсили его.
Дорогие радиослушатели, духовные стихи прозвучали в исполнении Варвары Котовой, Полины Терентьевой, ансамбля «Веретенца» и Андрея Котова. С вами была Полина Терентьева. Всего вам доброго!
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Во время моего посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге я имела не только интереснейшую беседу с владыкой Назарием, епископом Кронштадтским, эту беседу вы уже слышали, но также и встречу с книгохранителем этой лавры Неонилой Дмитриевной Голубятниковой. В нашем эфире не так часто рассказываются истории российских библиотек. Они достойны самого пристального внимания, ведь именно монастыри с их книгохранилищами являлись тем источником духовных знаний, которые и составляют основу нашего национального православного самосознания. И вот об истории библиотек Александра Невской лавры, их становлении, о подвижниках, которые работали в этих библиотеках, создавая уникальный духовный фонд, о том, как эти библиотеки разорялись в годы богоборческого сталинского режима, и о современном состоянии библиотеки Лавры нам и расскажет Неонила Дмитриевна, книгохранитель. Как хорошо звучит, правда? Мы привыкли, что в библиотеках работают библиотекари, а вот это русское слово, какое оно красивое, ёмкое. Это старинное слово, возрожденное сегодня, говорит нам о том, что у нас действительно возрождаются стародавние наши духовные традиции. Мы сейчас находимся в отделе древней книги, пыль веков, фолианты. Но мы с вами договорились вести рассказ о современном состоянии библиотеки. Хотя мне бы хотелось, и, думаю, радиослушателям, немножко узнать и об истории библиотеки Александра Невской лавры. Здесь ведь и духовная академия, и монастырь.
Наша библиотека – одна из самых старых церковных библиотек в нашем городе. Собирание книг было начато в 1713 году. В 1725 году уже известно имя хранителя библиотеки. Это был образованный иеродиакон Януарий. К этому времени на территории Лавры действовала Благовещенская церковь, Первая Лаврская церковь, действовала печатня и Славянская школа. К книжному обеспечению всех этих учреждений должна была осуществлять библиотека. Библиотека в то время, в 20-е годы XVIII века, была по масштабам того времени недостаточной, но по нашим масштабам она была немножко скромной. Историки называют 187, во всяком случае, около 200 книг. Библиотека располагалась при школе, то есть на территории современного Тихвинского кладбища, которого в то время, конечно, еще не было. Там стояла большая изба-мазанка, в которой находилась вот эта первоначальная школа, из которой впоследствии сложилась духовная семинария, а затем выделилась духовная академия. Около 1740 года архимандрит Стефан Калиновский перевел духовную семинарию от въезда в монастырь в глубину Лаврского острова для того, чтобы шкалеры имели больше возможностей для сосредоточения на занятиях. Естественно, книги шкалеры забрали с собой в новое помещение. С этого момента собирание монастырской братской библиотеки началось заново. На территории Лавры таким образом сложилось уже две библиотеки. Библиотека духовной семинарии, впоследствии духовной академии, и монастырская братская библиотека, о которой сегодня и пойдет речь. Темпы собирания этой библиотеки во многом зависели от личности священноначалия, то есть наместника монастыря, а также казначея. Весьма благотворно для монастырской библиотеки было казначейство иеромонаха Сафрония Кристалевского, которого еще называли Назаревским. Впоследствии он был канонизирован как святитель Сафроний Иркутский. Это была совершенно замечательная личность, которая очень ратовала за дело духовного просвещения. Он постоянно выделял средства на комплектование монастырской библиотеки. В монастырскую библиотеку поступали книги, не только приобретенные по распоряжению казначея, но и пожертвованные, например, митрополитами петербургскими. Потом так называемое выморочное имущество. Например, книги одного из наместников Александра Невской лавры, архимандрита Феодосия Янковского, это середина XVIII века, по завещанию его поступили в Невский монастырь. Впоследствии книги с такой записью по листам мы находим, например, в библиотеке Казанского университета. В XIX веке духовное просвещение в Александро-Невской лавре связано с такими именами, как архимандрит, будущий митрополит и святитель Филарет Дроздов. Его яркие проповеди, произнесенные в Троицком соборе, были напечатаны в лаврской типографии. Среди них известна, например, проповедь на Благовещение. Именно в то время, когда будущий святитель Филарет проходил послушание в Лавре, он замыслил перевод Библии на русский язык. Позднее именно митрополит Филарет разработал систему описания церковного имущества. К делу духовного просвещения в монастыре имел прямое отношение митрополит Михаил Десницкий, митрополит Серафим Глаголевский, митрополит Антоний Рафальский, митрополит Григорий Постников. А при митрополите Исидоре Никольском сформировалась сеть благотворительных и учебных заведений. Владыка состоял членом научных обществ. Покровительствовал духовному просвещению митрополит Палладий Раев. В 40-е и 50-е годы с перерывами при Духовной академии и Лавре пребывал иеромонах, затем архимандрит Феофан Говоров, будущий затворник Вышинский и святитель. В работе над русским переводом «Добротолюбия», так же, как и ранее в работе над славянским текстом «Добротолюбия», подготовки к изданию, принимали участие монахи Невской и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В бытность в Александро-Невской лавре отцом Феофаном был подготовлен очерк «Аскетики. Путь ко спасению». Архимандрит Макарий Булгаков, ректор Духовной академии, создал в петербургский период такие фундаментальные труды, как «Православно-догматическое богословие» и три первых тома «Истории Русской Церкви». Духовный писатель, историк монашества архимандрит Ювеналий Половцев был наместником Лавры 67-81 год. Что касается непосредственно Лаврской библиотеки, а также резницы, существенное упорядочение было произведено во время правления митрополита Никанора Клементьевского, известного своей благотворительной и просветительской деятельностью. Что именно входило в состав монастырской библиотеки, об этом сейчас можно только догадываться, потому что четырехтомный каталог библиотеки с середины XIX века, так же как главная церковная резничная опись, были утрачены в советское время.
То есть получается, что библиотеку развезли по разным библиотекам, да? Если, конечно, не сожгли и не уничтожили.
Скорее всего, ее не сожгли, но ее существенно разрознили. И у нас даже нет списка той библиотеки, которая была здесь, в монастыре, до 1924 года.
Были ли на книгах экслибрисы?
Да, на книгах XVIII века были так называемые «запись по листам».
А что такое «запись по листам»?
В XVIII веке вместо штампа или экслибриса, которые появились позже, применялась запись по листам. Запись по листам еще называется скрипа. Например, на первой странице могло быть написано «сия книга» через несколько страниц или, допустим, на следующей тетради «издавна Свято-Троицкого», далее «Александра Невского монастыря» и далее «библиотеки». То есть таким образом несколько тетрадей или лагинов этой будущей книги, они оказались скреплены вот этой надписью, которая вот продолжалась там из одного лагина в другой. То есть это как бы так подобие печати, которая по частям ставилась на несколько лагинов подряд. Библиотека имела судьбу сложную, и печати тоже претерпевали многочисленные изменения. Есть такой замечательный труд отца Стефана Садо, в котором систематизированы печати многих библиотек, в том числе библиотеки Александра Невской лавры. И мы видим, что разновидностей этих печатей было несколько. Но, как мы помним, каталоги в то время карточные были малоупотребительны. То есть они употреблялись только как вспомогательный аппарат для того, чтобы составить алфавитный, например, или систематический список книг. То есть каталог в окончательном виде – это были вручную исписанные тома. То есть перечень книг, в которых книги совершенно однозначно закреплялись на каком-то обычном своем месте, на полке, крепостная расстановка часто применялась.
То есть такая-то комната, да, такой-то шкаф, да, такая-то полка, такое-то место, да, этой книги, да?
Да, да. Все это внутри раздела такого-то, которому тоже отводилось какое-то место. Какие разделы были в библиотеке того времени, можно представить себе по аналогии с другими библиотеками, которые были описаны. По аналогии с библиотекой Духовной Академии, в которой вот эти разделы и рубрики, они остались такими, какими они были раньше. Во-вторых, есть такое замечательное издание, систематический каталог книг библиотеки митрополита Флавиана Городецкого. Сначала его писал сам митрополит Флавиан, и затем его труд продолжен по его благословению игумен Михаил Тростянский. Книга издавалась в Киеве с 1910 по 1915 год. Но книги митрополит Флавиан собирал, когда он приезжал в Петербург, в столицу, на заседание Священного Синода. Здесь между заседаниями он имел возможность составлять библиографические описания книг. Это было его такое келейное рукоделие. И вот по этому замечательному каталогу книг его библиотеки можно себе представить, какие обычно выделялись разделы в крупных библиотеках. Еще такая вот очень замечательная страница в истории нашей библиотеки связана с именем архимандрита Макария Воскресенского. Это последний заведующий нашей библиотекой перед революцией. Совершенно замечательная личность. Он приехал в Петербург из средней полосы России, из Ярославской епархии, насколько мы предполагаем. Вначале он был белым священником. После смерти горячо любимой супруги и детей он в течение 40 дней приехал в Петербург, принял монашеский постриг и был очень быстро включен в состав братьев Александра Невской лавры. Он исполнял должность благочинного монастыря и подворья епархии. Он был личным духовником великого князя Константина Константиновича Романова и его семьи и регулярно служил у них во дворце. Он выполнял почетные поручения. Например, он освящал храм-крипту Иоанновского монастыря для погребения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он постригал будущую преподобную мученицу Марию Гатчинскую. С 1912 года он был назначен заведующим библиотекой и архивом. Именно он был до этого одним из авторов проекта строительства библиотечного здания, в котором мы сейчас и находимся. Проект был составлен епархиальным архитектором Львом Петровичем Шишко совместно с архимандритом Макарием Воскресенским. Корпус, который получил название «Новая резница», и в котором была расположена и резница, и библиотека, находится во втором, или иногда называют «восточном дворе» Александра Невской лавры, вдоль Никольского кладбища. В советское время в этом корпусе находилась станция переливания крови. Благодаря тому, что здесь помещение занимали медики, интерьеры помещения сохранились очень неплохо. Например, метлахская плитка на полу сохранилась, частично сохранились решетки, но, естественно, помещение было перепланировано. Когда это здание было возвращено монастырю, владыке пришлось предпринять большие труды, чтобы сначала раскрыть первоначальные объемы этого помещения и затем сделать какие-то минимальные адаптации для нужд современной библиотеки. И помещение получилось очень хорошим и уютным. С именем архимандрита Макария Воскресенского связана такая очень романтическая, можно сказать, страница в жизни нашей библиотеки. В 1918 году, в результате процессов, которые происходили в обществе и которые не могли не затронуть монастырь, он был отстранен от заведования библиотекой. Ему в то время было больше 60 лет. Формальным поводом для этого было то, что он не защитил кандидатскую диссертацию. Впоследствии архимандрит Макарий, который был, так же как почти вся братья, членом Александро-Невского братства, существовавшего в те годы в монастыре, это было Александро-Невское братство по защите святыни монастыря, он был арестован и подвергнут репрессиям, отправлен в Соловецкий лагерь, и там архимандрит Макарий, которому в то время было уже больше 60 лет, строил железную дорогу, клал шпалы. Когда он вернулся в Ленинград, это был такой очень тяжелом состоянии, инвалид. У него не действовала одна рука, не действовала одна нога почти. Естественно, нервная система была в достаточно тяжелом состоянии. Он получал возможную по тем временам пенсию от монастыря. И он жил на квартире у одного из своих родных братьев, который был учителем и снимал комнату на Васильевском острове. Можно предположить, что его брат, фамилию он, конечно, тоже имел Воскресенский, преподавал в одной из школ Васильевского острова. Иначе бы зачем он стал снимать комнату именно там? Несмотря на то, что архимандрит Макарий в это время уже был человеком совершенно беззащитным, не занимался политикой абсолютно, не представлял какой-то особенной угрозы советской власти, но он был обвинен в симпатиях к иссеплянству, и через несколько лет он был вторично репрессирован и выслан из города. Его родным братьям и сестрам удалось добиться того, чтобы он был выслан к своей родной сестре в Чухламу, где в течение года он и скончался. Можно предположить, что он погребен на Чухламском кладбище городском. Наша такая мечта библиотечная – это посетить могилу архимандрита Макария. Потому что действительно, когда вот мы находимся в этом помещении, мы иногда буквально ощущаем присутствие людей, которые здесь проходили до нас, и святых людей, и таких замечательных людей, как архимандрит Макарий. Вот, и нам бы хотелось посетить те места, которые с ними связаны. Поэтому мы бы очень просили, если бы могли откликнуться люди, которые что-либо каким-либо образом знают, те, кто, возможно, у него остались какие-то внучатые племянники. Я могу сказать, что существует такая рукопись, которая в нашем распоряжении сейчас имеется только частично. Автор ее Вайчук. Рукопись такая: «Литературно-документальная биография семьи Вайчуков в документах, письмах и воспоминаниях». Книга первая этой рукописи называется «Воскресенские». Рукопись была составлена в Курске в 2006 году. Вот мы бы очень хотели, были бы очень благодарны, если бы любые возможные сведения об этом замечательном человеке были бы адресованы каким-то образом к нам в библиотеку. Адрес нашей библиотеки, электронный адрес, можно найти на сайте Александра Невской лавры. Еще одна таинственная страница, связанная с историей братской библиотеки, это существование читальни Александра Невской лавры. У нее был абсолютно другой штамп, совершенно не похож. То есть если у братской библиотеки монастырской был штамп четырехугольный, такой фигурный, с такими очень красивыми буквами, то штамп читальни Александра Невской лавры овальный, очень такой динамичный, перевитый такими лентами, ощущается вот в композиции этого рисунка, этой печати, этого штампа какая-то динамика. Если статичен первый, и это было поколение отцов, то есть поколение тех насельников, которым было за 60, то штамп читальни Александра Невской лавры, он совершенно другой. И по косвенным данным мы связываем существование организации этой читальни с личностью будущего священномученика Иннокентия Тихонова, который в то время был очень образованным иеромонахом, насельником Александра Невской лавры, только что окончивший духовную академию, причем он был профессорским стипендиатом по кафедре церковной археологии и писал некоторые труды, недавно опубликованные по исторической литургике. во время Всероссийского съезда ученого духовенства летом 1917 года он делал доклады о необходимости духовного просвещения и устройства читален, и устройства выездных бесед с показом теневых картин. Он же одно время проходил послушание библиотекаря братской библиотеки. Поэтому мы можем предположить, что из каких-то дублетов, наверное, и была организована библиотека читальни. Устройство ее было необходимо в связи с миссионерской работой братьев Егоровых и отца Иннокентия Тихонова. Эта миссионерская деятельность была начата ими еще в 1916 году. Они сняли комнату на Лиговском проспекте и проводили беседы для рабочих на тему необходимости трезвой и благочестивой жизни. Эти беседы очень увлекали рабочих, и название «Александра Невское братство» возникло как самоназвание этого просветительского кружка. Позднее, когда возникла необходимость защищать святыни Лавры, когда пролилась 1 февраля 1918 года на ступенях митропольского корпуса кровь первомученика Лаврского, протоиерея Петра Скипетрова, Александро-Невское братство стало братством по защите святыни Лавры. И было еще трудовое Александро-Невское братство, которое взяло на себя попечение о свечном заводике, который существовал при епархии. Большевики пытались вывести мощи Александра Невского из Троицкого собора, пытались захватить другие святыни монастыря Народной святыни. И кроме того, они пытались закрыть свечной заводик, потому что они представляли себе это так. Когда человек приходит в церковь, он испытывает потребность поставить свечку. Это такое простое бытовое выражение его молитвы к Богу. Если лишить епархию свечного заводика, то люди лишатся этого конкретного, так сказать, своего действия. Если не будут продаваться свечи в церквях, то в храмы будут приходить все меньше и меньше людей. Поэтому вот сохранить этот свечной заводик было очень важно. Было создано такое подобие трудовой артели. Значит, это было Александро-Невское трудовое братство. И они заявили, что вот они, как трудящиеся, свечной заводик берут себе для того, чтобы на нем трудиться. Таким образом, свечной заводик был для епархии сохранен. Вот такова история возникновения Александро-Невского братства, к которому, вероятно, и относится эта таинственная читальня Александро-Невской лавры. Понятное дело, что от этой читальни сохранилось очень мало книг, несколько книг буквально, которые находятся сейчас в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. Не сохранилось ни списков читателей, ни репертуара книг. Можно только себе представлять, какие это были книги по аналогии с другими читальнями того времени. Читальни были обычно ориентированы на простых читателей, на студентов, на людей простых.
Это были не только книги духовного содержания, да?
Это чаще всего это были книги духовного содержания. Первые бесплатные народные читальни появились в Петербурге в конце 80-х годов. К 1917 году их число в Петербурге достигло 23. Было несколько библиотек читален с залами для бесед, открыто обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Состав книг был очень ограничен и строго регламентирован. Книги в читальне допускались по правилам Министерства народного просвещения и указаниям духовного ведомства. А списки включали около 3000 всего-навсего наименований книг, а периодики – около 90 названий. Мы сейчас находимся в зале редкой книги. Первоначально это помещение было задумано как читальный зал при библиотеке, но очень быстро оказалось, что замечательный архив Александро-Невской лавры – архив 18-го, архив 19 века, необходимо перевести в какое-то другое новое помещение. Читальный зал был переоборудован под архив 18 века. В кабинете библиотекаря, расположенном симметрично на восточной стороне корпуса новой резницы, был размещен архив 19 века. На фотографиях Карла Булы мы видим послушника Федора Морозова за разбором архива 18 века. Федор Морозов – это еще одна замечательная личность в истории библиотеки, архива Александро-Невской лавры. Он был организатором древлехранилища лавры. Он был одним из инициаторов разбора к 200-летию лавры архива Александро-Невской лавры, в результате чего архив Петровского времени получил первое научное описание. В годы Первой мировой войны послушник Федор Морозов ушел санитаром в лазарет, который был подготовлен в Духовной академии. Таким образом, постепенно оказался на территории Украины. И как в Александро-Невской лавре, он приложил огромные усилия для того, чтобы сохранить святыни Лавры. То есть именно его дипломатические усилия, потому что он имел тесные знакомства с петербургской профессурой, имели результатом то, что, например, такие реликвии, как серебряный рак Александра Невского, она не была распилена, не была вывезена за границу, как это хотели сделать вначале, а она была передана в Эрмитаж. Также именно по заступничеству Фёдора Морозова была сохранена малахитовая сень, которая находилась над плащаницей в Троицком соборе Лавры. Когда после Первой мировой войны Фёдор Морозов оказался на территории Украины, он предпринял переговоры с советским правительством, которые в том числе привели к тому, что Киево-Печерская лавра была объявлена таким комплексным музеем, и как музей она сохраняется до сих пор. То есть все, что делал послушник Фёдор Морозов, было как-то очень крепко, и какой-то обратный ход его действиям дать очень трудно. Но вот это совершенно замечательная личность. Потом, впоследствии, он был хранителем сначала в Русском музее, потом хранителем в Эрмитаже, прожил очень долгую жизнь. Вот такой человек был послушником в Александре Невской лавре в то время.
Ну, видно, это была такая закалка очень серьезная и очень сильная, правда? Духовная закалка. И его духовные устремления, они проявились в такой в полной мере, невзирая ни на какие события и трагические условия того времени. Он просто вел линию, которую вот изначально и выбрал в своей жизни. Сохранение духовных сокровищ.
Да. Причем, что интересно, то, что так же, как с архимандритом Макарием Воскресенским, Фёдор Морозов был достаточно простой человек. То есть он даже не имел законченного среднего образования. Он курсы при археологическом институте он слушал вольнослушателям. Дух его настолько пламенел любовью к церкви, к культуре, что он преодолевал таким образом недостатки своего неполного образования.
Ну, наверное, он тоже прислушивался к воле Божьей, да? И видел промысл Божий в своей жизни, во всем исследовал ему, и Господь помогал.
По-видимому, да, по-видимому. Конечно, все, что связано с Фёдором Михайловичем Морозовым, нас тоже очень интересует. Надо сказать, что к архиву Александра Невской лавры большевики оказались достаточно милостивы, потому что он не был разграблен, не был уничтожен. В конце декабря 1924 года Лаврский архив был перемещен в Центрархив. Документы были перемещены вместе с папками, вместе с шкафами. По-видимому, одновременно братская библиотека была вывезена из монастыря. Можно предположить, что процесс передачи шел через Ленинградское отделение Государственного книжного фонда, в которое отовсюду свозили реквизированные издания. Процесс передачи происходил не моментально, он продолжался, по некоторым сведениям, до 1928 года. Вот это помещение Государственного книжного фонда Ленинградского отделения находилось где-то на Васильевском острове. Я пыталась найти это здание, потому что на Васильевском очень многие здания сохранились, но номера домов были изменены, и здание это я пока что не нашла. Поэтому я буду очень благодарна за любые сведения об этом периоде и о Государственном книжном фонде. Из Государственного книжного фонда книжное собрание частично поступило в Российскую национальную, в то время публичную библиотеку, частично в другие книгохранилища. Часть книг и по сей день находится в запасниках крупных библиотек, причем никогда не была даже обработана библиотекарями и никогда не была востребована читателями. Часть книг была продана за границу или утрачена. И вот все возвращается на круги своя, и монастырская библиотека снова находится в том же помещении, в котором она была до 1924 года. С 2013 года она открыта для читателей. Когда к нам приходят люди, они очень часто спрашивают, а как же исторический фонд, который был в монастыре до революции? Где же он? И не делаете ли вы какие-либо шаги для того, чтобы обрести снова эти книги? Конечно, стремимся к этому. И часто бывает так, что нам приносят книги со штампами библиотеки монастыря. То есть получается, что книги возвращаются как бы на свое место. Я думаю, что это очень благородный поступок со стороны наших прихожан. Таким образом, нам уже вернулось несколько книг. Одна из книг, которая совсем недавно вернулась назад в Лавру, это книга из келейного собрания схиеромонаха Серафима Вырицкого «Творение Иннокентия митрополита Московского». Книга первая Московской синодальной типографии 1886 года. На форзаце автограф духовника отца Серафима Вырицкого протоиерея Алексея Кибордина. Его рукой написано из книг иеросхимонаха Серафима Муравьева и обозначен путь, каким образом эта книга пришла к отцу Алексею Кабардину. Получил сию книгу в дар от Леонида Николаевича из Ленинграда, крестного отца Сережи, внука иеросхимонаха Серафима, и его духовного сына. Получил сию книгу 6 июля, 23 июня через монахиню Аполлинарию, протоиерей Алексей Кабардин.
А к вам эта книга как попала?
Книгу подарили владыке, и владыка передал ее на хранение нам. Но надо сказать, возобновить дореволюционный фонд в печатном виде – это, конечно, задача очень сложная и трудноисполнимая. Но именно в этой ситуации могут быть полезны современные технологии, позволяющие, так сказать, не обижая новых хранителей этих книг, создать их электронные копии и вернуть на их историческое место, в библиотеку монастыря.
А вы сейчас создаете электронную библиотеку вашего монастыря?
Да. Так же, как и многие современные библиотеки, мы заняты созданием цифровых защитных копий дореволюционных, а также редких мигрантских книг, а также созданием электронных копий учебной литературы. Этот проект оцифровки мы начали с перевода в электронный вид церковных ведомостей, издававшихся Святейшим Синодом с 1888 по 1918 год. Безусловно, эти книги были в составе библиотеки монастыря до 1924 года. Кроме того, в нашей электронной библиотеке уже есть цифровая копия с хорошим разрешением издания Стефана Григорьевича Рункевича «Истории Александра Невской лавры», составленной им в 1913 году. Есть у нас и различные издания духовного регламента императора Петра I с собственноручными пометами императора.
Скажите, пожалуйста, а откуда к вам сейчас приходят эти книги? Я смотрю, у вас здесь есть фолианты, старинные издания. Мы находимся вот в отделе редкой книги. Ну, конечно, современные, понятно, что к вам приходят. Но вот эти книги откуда, если из Лавры были вывезены все книги из всех 20, да, библиотек, которые были здесь в Лавре?
По большей части это пожертвования прихожан. То есть люди стараются позаботиться о старинных книгах и достаточно часто приносят нам старые книги.
Как это приятно, что есть такое понимание.
Мне кажется, что надо проводить какую-то разумную линию в отношении этого.
В отношении чего?
В отношении передачи старых книг. Во-первых, есть книги, представляющие очень большую ценность. Например, богословские труды русских богословов особенно. И сочинения о святынях различных епархий, о святых, о подвижниках, изданные до революции или в первые годы советской власти. Потом еще некоторые книги, например, издания первых лет советской власти, церковные календари, которые в то время издавались, однако. Конечно, эти издания уникальны, конечно, они обязательно должны быть в библиотеке для того, чтобы они были доступны многим людям. Но в то же время мне не кажется, что очень разумно поступают те люди, которые не хотят хранить дома какие-то книги только потому, что они старые, и по этой причине отторгают как будто бы от себя, скажем, старые дореволюционные издания Нового Завета, издания Псалтыри. Они говорят, мне это непонятно, пусть это лучше будет в библиотеке. Мне кажется, что они не совсем правы, потому что они могли бы каким-то очень аккуратным, надежным образом завернуть эти книги, даже если они немножко ветхие, в крафтовскую бумагу, например, сделать так пакет аккуратный, и потом вполне возможно, что через 5, через 10 лет они будут найдены. Никто не знает, каким образом сложится судьба этой семьи, и вполне возможно, что они будут найдены детьми или внуками, для которых это соприкосновение с реликвией семейной будет каким-то очень важным толчком. Они имеют очень большую ценность как семейная реликвия. В связи с действующим у нас проектом воссоздания исторического фонда библиотеки Александра Невской лавры, мы обращаемся ко всем, кто нас слышит, с просьбой, если кто-либо увидит книгу со штампом Александра Невской лавры, мы просим дать нам возможность оцифровать эту книгу, либо переслать нам цифровую копию, либо сообщить, где эта книга находится. Согласно договору от 2013 года, Александра Невская лавра сотрудничает с президентской библиотекой имени Ельцина в плане выставочной деятельности и оцифровки изданий. Поэтому многие издания, имеющие значение для общества, могут быть сейчас оцифрованы на очень высоком профессиональном уровне.
Дорогие радиослушатели, я думаю, вы оценили, какой это был прекрасный рассказ и какой прекрасный пример, который показывает судьбы аналогичных библиотек монастырских, да, церковных, да и вообще старых дореволюционных библиотек вот сейчас, в наше время. И существует, правильно сказали нам, прекрасная возможность с помощью вот этой оцифровки, с помощью новых технологий вернуть людям те книги, которые сохранились, и размножить их. Когда-то был такой прорыв, так называемый, в технологии книгопечатания. Он помог людям тоже прикоснуться к литературе. Раньше ведь переписывали книги, как вы знаете, в скрипториях, в монашеских кельях сидели иноки. И вот от руки тот же преподобный Сергий Радонежский, как вы помните, переписывал Святое Евангелие, точно так же, как и святитель Алексей Московский. А сейчас у нас есть возможность с помощью высоких технологий распространять те старые дореволюционные книги, которые вернут нам не просто, как поэтически выражаются, аромат эпохи, но дадут соприкоснуться с мыслями людей, живущих в то время, может быть, помогут нам в какой-то степени хотя бы подняться до их уровня. Сами понимаете, те годы безбожия страшного, они касались не только убийства людей, но они убивали душу, они убивали даже мыслительные способности в человеке, душевные способности в человеке. И вернуть книги, которые бережно сохранялись монастырями, знатоками человеческих душ, эта задача сейчас одна из самых важных. И вот мы вновь обращаемся, те, кто знают, видели, встретят, может быть, случайно в какой-то библиотеке книги со штампами Александра Невской лавры, с дореволюционными штампами, обязательно следует сообщить в Александра Невскую лавру, в библиотеку. Не скажете ли вы нам контакты? Как следует обратиться к вам? Куда, по какому адресу?
Контакты нашей библиотеки можно найти на сайте Александра Невской лавры, через раздел подразделения «Выйти на библиотеку». Телефон библиотеки 812, это код Петербурга, далее 710-20-42, мой контактный служебный телефон 812, затем 932-50-19. Можно обратиться лично, можно обратиться к Владыке Назарию. Во время открытия электронного читального зала на день представления Александра Невского 6 декабря 2015 года Владыка сказал: «Да будет умножение файлов, вот, да будет оно на общую пользу, подобно евангельскому умножению хлебов».
Дорогие братья и сестры, вы прослушали беседу журналиста Елены Смирновой с книгохранителем Александры Невской лавры Неонилой Дмитриевной Голубятниковой.